Корякин за спорт.
Ура и добрый вечер. Опять программа «За спорт». Опять Сергей Корякин в студии, вице-чемпион мира по классическим шахматам, чемпион мира по блицу и быстрым шахматам. Я Кирилл Зангарис, у нас в гостях замечательный музыкант, отличный человек, можно смело уже сказать, наш добрый товарищ. Это Костя Грим или Константин Бурдаев. Добрый вечер всем тем, кто к нам только что присоединился.
Приветствую.
Еще раз добрый вечер.
Говорим о музыке, говорим о Самаре, говорим о новом альбоме. Если вы еще не послушали, если вы еще не приобрели... Сейчас приобретать-то бегите, не знаю, где, на CD, бегите, на винилах, спешите, на винилах. Или подписывайтесь, подписывайтесь. Теперь у нас есть Яндекс, подписка и так далее. Новый альбом «Братьев Гримм» вышел. Новый долгожданный альбом «Лететь высоко, высоко, высоко». Альбом называется «Лететь высоко». Сразу проанонсирую в конце нашей программы. Вы услышите вторую, как говорит Костя, по значимости песню этого альбома. Называется «Солнце мое». Вот, говорим о музыке, о Самаре. До пива еще не дошли, до кабачка на дне не дошли.
Хватит вот. Про пиво.
Да, но уже. Тем не менее, вспоминаем самарские времена и вспоминаем, когда два брата, Костя и Борис, организовали группу под названием «Магеллан».
Да, было такое в коморке, что за актовым залом.
Репетировал школьный ансамбль.
Да, вокально-инструментальный.
Под названием «Магеллан».
Да, было дело.
На «Чужие» росли?
А?
На «Чужие» росли?
А как же, обязательно. Песни «Чужая» исполняли. Ну, мы тогда любая группа молодая проходит стадию детского копирования. Вот, но немногие группы, например, как наш «Магеллан», у нас был процентов 70-80 песен собственного сочинения. То есть мало, вот, по моему наблюдению, потому что в лицее потом еще было много школьных групп, мы начали эту традицию там, и много уже после нас групп уже сменилось там, и ни у одной группы не было песен собственного сочинения. У нас было 70% и 70-80-х.
Вот. Может, думаю, это от родителей передалось, потому что ты рассказывал в первой части, что папа и мама писали какие-то песни,
да,
куплеты.
Более того, папа нам показывал, что это очень даже просто делается. Он реально брал просто там, например, какие-то стихи Бориса Захадера, да, и прямо их на музыку клал спокойно. Он говорит, посмотрите, вот вам песня сочинилась. И просто когда с детства приучает, что это нормально, что это несложно, ты, естественно, потом начинаешь сам сочинять, писать для самой здрасти.
То есть сам ты... веришь в то, что это несложно.
Да, конечно.
Знаешь, я что подумал, Сергей, вот если дебют есть, например, защита «Каракан».
Да.
Вот придумали два человека, да, вот мне интересно по шахматам, что значит два человека придумали дебют?
Я думаю, что они между собой играли и вот начали пробовать и называли, а давайте вместе.
Вот Ильф и Петров написали вдвоем книгу, еще есть несколько, которого соавторство. Там Джон Леннон и Пол Маккартни написали все свои песни, или, по крайней мере, писали, что они в конце уже, они там раздельно. Как это происходило? Как Кость, может, ты расскажешь, поделишься, вот как писать песни вместе?
Ну, у нас, как у братьев-близнецов, живущих под одной крышей, в одной квартире, в одной комнате, это не составляло труда. Например, бывалоче Боря запишет. У нас тогда магнитофон такой был, кассетник.
Вот. Эх, кассетный магнитофон.
Да, было время, когда еще были магнитные пленки, и не было никаких. И даже CD это для мажоров было. Это у мажоров только было эти CD-плееры, у нас не было его.
Я катушек не застал.
Вот, у меня первый CD-плеер появился, у нас он появился где-то вот уже, когда я уже на работу пошел, уже институт закончил. А тогда у нас вот в конце 90-х, начале нулевых были кассеты, и мы, наверное, диктофон записывали вот какие-то свои вирши, какие-то там, как-то сейчас модно заговорить, скетчи, не скетчи, какие-то
не
там.
Знаю, не понимаю.
Ну да, короче, какие-то вот короткие отрывки музыкальные с какими-то, может быть, словами. Вот, иногда придешь домой, включишь эту кассету, услышишь какой-то скетч. Вот, допустим, я, например, такой скетч я услышал в виде песни, которая потом назвалась «Кустурица». Вот. И я услышал эту песню просто на ля-ля и сказал, потом, когда пришел Борька откуда-то, я ему сказал, вот тут, наверное, мне вот тут пригрезились слова «пофигу-пофигу» сегодня. Вот. И потом эта песня сочинялась. Или наоборот, например, я начинал какую-то песню, записывал ее на магнитофон, потом приходил Боря и говорил мне, а я твою песню-то сочинял. Вот такое тоже бывало у нас.
Это интересно. Конечно, мало кто знает, что знаменитая песня «Кустурица». Кстати, отдельно, может быть, расскажешь, почему вдруг «Кустурица»?
А я рассказывал, да, тоже это много раз, потому что песня изначально называлась вот, «Пофигу».
«Пофигу». Песня называлась просто «Пофигу».
Да. И никакой кустурицы там и в помине не было. Мы, более того, и не знали, кто это такой вообще. Два чукотских честных парня.
Кстати, в нашем интервью вот. Этого не было на YouTube-канале, что ты не знал, кто такой кустурица.
Не, ну это когда был 2004 год, и тогда кустурица только-только начинал становиться модным режиссером. Вот в московских гостиных его обсуждали, да. И именно по этой причине, значит, нам посоветовали посоветовали вставить, потому что курица хорошо, у нас там слова «мокрая курица» уже были в песне, «ты словно мокрая курица шагаешь босиком по улицам».
Ее в Москве.
Да, а нам сказали, а давайте вставим сюда и ты после фильма «Кустурица». Потому что в московских гостиных обсуждают, и сейчас это очень модно, и для того, чтобы этой публике угодить, для того, чтобы московский бомонд, московский бомонд вас полюбил, давайте встанем что-нибудь модное туда. Ну, мы вставили, что делов-то на 3 копейки. Ну, и не прогадали, видите. Хотя, впоследствии, эта песня стала модной и популярной без «Кустурицы», потому что, сколько я помню, какой-нибудь мне рассказывал один товарищ, работающий в музыкальном магазине, он входит и говорит, слушайте, вот мне нужно вот «Братьев Гримм», вот песня про «Кустурицу». Ну, я не знаю, вообще фиг знает, кто такой «Кустурица», но песня «Во». И так постоянно. Я потом уже встречал людей, причем достаточно, ну, образованных, следующих. Они мне задавали один простой вопрос. А кто такой «Кустурица»? Нет, что такое «Кустурица»? Вот так. Я на них смотрел такими глазами, но потом я к этому привык. Оказалось, что в народе все-таки ближе в московских гостиных больше обсуждали этого «Кустурицу».
Вот у меня вопрос пришел, которого не было, вот сейчас он родился. Я вот всегда думал, Ума Турман радуется, что в России названа группа в честь нее. Нет, она подала в суд, и пришлось ребятам заменить слово «ту» на
«Ума
двоечку».
Да.
Ума Дварман, да. Так вот, а «Кустурица»? Обрадовался? Ты с ним когда-нибудь разговаривал?
Он слышал, мне докладывали, где-то докладывали, что он знает о том, что про него есть песня в России, и она ему нравится.
Да. Кстати, в «Миротворец» внесен, по-моему, тоже наш «Кустурица».
Ну, так, видите, все в одной компании, все нормальные, хорошие.
Это приятно, что про «Кустурицу», это очень приятно.
Каждый
это...
себя уважающий человек должен там оказаться, мне кажется, поэтому...
Запрещенный «Миротворец», но раз уж вы про это говорили, то расскажите, вам поступали угрозы от интернета? Троллей.
Ну, что прям вот звонили на телефон, там в интернете, что-то там писали. Вот конкретно какие-то вот угрозы таких не было. Вот, но я знаю, что там мной интересовалась СБУ в Киеве, потому что наш один бас-гитарист, который тоже за компанию попал в «Миротворец» туда же, вот, просто мы за то, что мы выступили в Крыму, сейчас скажу, в каком году, было открытие. В году 15-м или 16-м было открытие курортного сезона в Евпатории. Городское мероприятие, большое, весь город собрался, и мы приехали там выступать, соответственно. Вот, мы выступили, ну, шумное мероприятие, естественно, вот, ВНА узнали об этом, вот, и давай с радио «Свобода» или радио «Стыдоба», как она там называется, вот, звонить моей пресс-службе, моей пресс-атташе и говорить, как вы можете выступать в оккупированном месте. Ну, мы, естественно, их послали куда подальше, и после этого нас занесли в «Миротворец». За это именно. То есть я по украинским законам террорист и преступник из-за того, что я пел песни в оккупированном, по их мнению, Крыму. Вот. Ну, такой вот бред.
Это ужасное преступление.
Да, ужасное преступление. Ну, естественно, наш бас-гитарист поехал через Киев один раз с другой какой-то группой на замене на бас-гитаре.
В Киев поехал выступать.
Не знаю, ну вот и думал, не прокатит. Короче, его прям там и в аэропорту в Борисполе-то исцапали, и он там ночь провел, его допрашивали, угрожали оружием, спрашивали, почему он не размовляет по... и тому подобное, спрашивали про меня, тыкали мой портрет ему в лицо, и, в общем, уехал оттуда еле-еле через Польшу под большим впечатлением.
Я
и...
думаю, сильно потреб.
Да, ну, то, что уехал, вообще, в принципе, как бы...
Да, так, но это тоже...
Это тоже
происходило все-таки до военных действий.
Да, конечно, то есть тогда еще, может быть, проканывало.
Это был год, наверное, там, 17-18, но уже тогда шизофрения там уже зашкаливала, понятное дело, потому что если бы сейчас он туда поехал, конечно, он бы уже не вернулся, я думаю.
Мы все-таки хотим вернуться к той истории, о которой ты говорил с самого начала, Сергей. Это приезд братья Гримм в Москву. Я раньше, как наивный юноша, думал, что вот братья Гримм взяли гитары и поехали искать удачу в Москве.
Не,
оказывается,
мы
было
все
не так. Люди разослали свои песни по многим продюсерам. А дальше, наверное, Костя расскажет ту самую историю, похожую больше на фильм «Бригада», чем на шоу-бизнес какой-то.
Ну, было дело, да, примерно так, что попали записи наши к Лене Бурлакову. Вот на тот момент он был в глубокой...
Долго вы с ним, да, работали?
В глубокой опе. Не, недолго, до 2023 года всего мы с ним провели.
Ну, все равно нормально.
Вот. И время от времени, то есть он брал какие-то деньги у кого-то в долг на какие-то проекты, и, естественно, у него ничего не получалось. Вот. И в один прекрасный день к нему приехали люди, которые начали начали требовать эти деньги обратно. Вот, я не помню, сколько там, 10 тысяч долларов, по-моему, фигурировала сумма.
Да, ну, на 10 тысяч долларов.
Да, 10 тысяч. На то время, в принципе, это были неплохие деньги.
Сейчас тоже, я скажу.
Вот, сейчас тоже, в общем-то, немаленькие. Вот, и они приехали к нему и сказали, так, давай-ка, собирайся, залезай в багажник, поехали в лес. Вот, поехали, собрались, поехали. Вот, вручили лопату человеку. Вот, а он говорит, не надо меня трогать, дяденьки. Вот, дайте-ка мне лучше еще денег. Они говорят, ну ты наглец, как тебе еще денег дать? Я говорю, а у меня есть такие ребята, которые скоро станут звездами, и я все вам верну, да еще и с процентами.
Не врал же.
Ну, так и случилось, да. Ну, у него,
это
видите,
гениально.
Да, да. И поставил наш диск, и этот дяденька, который его вез в лес, стал нашим первым инвестором, в общем-то.
Нет, было смешно. Дяденька захлопал ресницами. Захлопал ресницами.
Да, да, да.
Это будет хит. Необходимо мне про... произнести, что Радио Свобода признана в России СМИ иноагентом. И дай бог, и слава богу.
Кстати, Полоскова тоже иноагент.
Да, да. То есть, да, слушайте уже, на самом деле. Лучше поговорим. Да, здорово. Но на самом деле, когда инвестор является условно бандитом, ну, ничего, бывает, зато хоть на пользу пошли деньги. И стали вот как-то вот на счастье ворвались в нашу жизнь братья Гримм. Я вот тоже не помню, как-то вот это появилось. Это было так весело. Два таких парня, вот действительно сыроежкины, здорово поют, весь народ колбасится. Когда начала крышу сносить от того, что мы крутые.
Ну, вот. В 2005 году, естественно, и начало сносить, потому что, вот я же говорю, чукотские парни из города Самары наивные приехали, и естественно, никогда такого количества внимания к себе не получали вдруг внезапно. Не, ну, мы никогда как бы не были, в общем-то, обижены там вниманием женского пола. Ну, не на такой же степени, когда там любая там рвется к тебе там и пытается разорвать тебя на сувениры там. Ну, не любая, но молодые девчонки, подростки особенно, которые, да, у них в голове-то ничего нету, вот, и для них это некий объект культа, ты становишься там, ну, спел песенку, для них уже все, культовый персонаж, идол, можно сказать, поп-айдол, как говорят.
Это мы видели первый раз такое безумие, наверное, началось с Пресли, потом Битлз, когда
Битлз,
помешательство массовое.
Вот, да, помешательство массовое, и с тех пор это периодически происходит в различных ипостасях, в разных странах, с разными коллективами исполнителями.
Вот в шахматах эта не система так, да, так в работает. Шахматах не так, в шахматах.
Ну, в шахматах, видите, там все сложнее, там все умнее, спокойней. Вот.
Хотя, говорят, в конце Рауль Капабланка был ого-го. Да, ого-го, какой ходок.
Да, Лёхин, что?
Ну да, да, так что шахматисты тоже, они на пике популярности. Нет, особенно
среди шахматистов тоже фрика хватает, там этот товарищ, который жил в Исландии, это после, как его звали?
Фишер, вот, Фишер, да, да, ну это самый.
Это самый большой фрик, по-моему.
Вот благодаря, кстати, таким и шахматы становятся, он вывел в шахматах профессионалов абсолютно на другой денежный уровень. Абсолютно на другой. Страшно сказать, вот Сергей, наверное, вот особенно ему будет, вот когда играл Сергей в Нью-Йорке, его призовой фонд за матч с Магнусом Карлсоном был всего 1 миллион долларов. Это действительно очень мало. Чтобы вам привести пример, Спасский и Фишер играли в 72-м. А спустя более чем 20 лет Фишер же был очень принципиальный и ненавидел правительство США.
Да-да-да, да, это зло им, диссидентом был местным.
И назло ему сказал, я сыграю в Югославии. В той Югославии, с кем тогда США вело боевые действия, а не со Спасским. Чтоб ты понимал, Кость, тогда это совсем другие деньги. Этот матч не чемпионов мира, просто ретро-матч. 5 миллионов долларов. Вот таким был Бобби Фишер.
В какой-то степени шоу-бизнес, да. Я так понимаю.
Шоу-бизнес. Все верно. И причем наверняка мафия какая-нибудь спонсировала.
Ну, Серег, такие люди нужны шахматам. Согласись, когда все вот-вот ровно. Я говорю, я привожу в пример, всегда было два очень ровных чемпиона мира, спокойных, тихих. Это Крамник и Анант. Вот во время их чемпионства была самая затяжная тишина в шахматах. Вот такое ощущение... Шахмат не существовало.
Великая депрессия.
Да, ни для кого, кроме для, как для шахматистов. И это было, не было хорошо.
Ой.
Сережа?
Да, да, на самом деле вопросов очень много, а времени мало. Ну, хотел, вот лично мне очень интересно, что сподвигло вас летать в Сирию?
В Сирию? Ну, предложили от, там, от попечительского совета, от Минобороны. Ну, я давно как-то хотел себя в этом плане проявить, как бы отдать должное своей стране, можно так сказать. Вот. И предложили, я не отказался, это происходило еще, да, так, в 2019 году, первый раз я туда полетел. Вот, предложили, я полетел. Вот, в общем-то, я человек таких достаточно имперских взглядов, и если моя страна экстраполирует какую-то, так сказать, силу за пределы своей, своих границ, то для меня это благо. То есть это означает то, что мы, в общем-то, супердержава. Вот. И я эту супердержаву поехал поддержать в этом плане.
Ну, вообще про Сирию достаточно мало говорят, а, ну, на самом деле это очень интересно, что там происходит.
Ну, сейчас там происходит следующее, как, насколько я знаю, что там горячая эта точка, в общем-то, по большей степени перестала быть настолько горячей, ну, естественно, по сравнению с тем, что происходит у нас тут по булкам. Вот. Но раньше действительно это было достаточно горячо, потому что, когда мы туда приехали, ну, там соблюдался режим безопасности, то есть там могли прилететь любой момент беспилотники, например, бросить гранаты какие-то там подобные, там, как мы летали, например,
в Памиру. Страшно.
Ну, я тогда первый раз почувствовал вот это дыхание войны рядом, и это не очень из приятных ощущений, скажем так, то есть как бы война это есть война, это совсем некрасиво, это прям вот-вот страшно, вот, да. Вот все эти полеты в Сирию, когда мы летели туда на вертолете, там полтора часа или два часа, да, вот летишь туда, в эту Пальмиру, вот там находится наш гарнизон, вот на отдалении, вот, и все это вот смотришь на все это, вот, и пролетаешь над страной, и такая цветущая страна, в общем-то, некогда превратилась вот в такие вот руины, да.
Вот. Не первая, к сожалению, после таких... Я просто всегда хотел вот понять, вот действительно бойцам же это нужно, ведь все думают, что это просто показуха. А вот мало кто представляет, что сидит человек, делает свою работу, вот там скучно, это обыденно, страшно, страшно, да, и тут прилетает
военные
артист.
Военные — это тяжелая работа, опасная, к тому же смертельно опасная, и когда артисты прилетают их каким-то образом, я это еще и заметил, я говорю, когда я вот в госпиталях там выступал вот в недавнем времени, да, даже вот для раненых солдат наших, да, очень многие, они начинают улыбаться, они начинают вспоминать время, когда не было войны, когда они там целовали свою супругу в первый раз в жизни, да, там, то есть для них эти песни являются саундтреком к их жизни, некогда очень даже лучезарной, и вот что меня просили даже, не надо петь никаких военных песен, я, в общем-то, их и не пою, то есть я вообще не любитель петь даже грустные песни, не то что военные, то есть и я считаю, что наша работа артистов, это отвлекать людей от их обыденных каких-то проблем. То есть в жизни у них и так проблем хватает, особенно у военных. В их работе проблем хватает. И петь им еще военные песни вот, на мероприятии, я считаю, что лучше не стоит. Вот, поэтому я вот пел им там про то, что все пренепременно сбудется, там, про то, что там просто самая его любимая музыка, там, и там прочее, пускай там. Вот, и они совершенно, они таяли после этого. Они, я смотрел, они расслаблялись. Мы для того и существуем, чтобы люди, тяжело работающие люди, а потому что не всякая работа творческая и приятная, да, там нужно кому-то и канализацию чистить, нужно кому-то...
Шахты спускаться.
Да, и шахты спускаться, и родину защищать, да, вот. И эти люди, они как-то тают и расслабляются, и не сходят, и это им не дает сойти с ума от того, что происходит в их жизни. Вот это наша главная задача, не дать людям сойти с ума и расслабить их. Вот и все.
Хорошо, я тогда на самую сложную тему, с вашего позволения, перейду. Она для меня тоже очень болезненная.
У нас сегодня, да, очень мало времени, да, Сергей? Я уже точно уверен, что мы обязательно Костю зовем второй раз, потому что мы очень мало поговорили, любой другой четверг. Еще у меня, пока Сергей... Быстро скажу, возникла мысль, обязательно пригласим нашу соведущую, которая работает на радио «Спутник», которая с мать троих детей летала с Костей в Сирию. Это певица Юта. Аня. Мы ее обязательно позовем к нам. Сергей, пожалуйста, как раз, наверное, это закончим перед тем, как прозвучит песня «Солнце
сколько
мое».
У нас минут?
Я думаю, у нас еще минуты 2,5 есть, это вполне достаточно.
Ну, в принципе, в Сирии, да и до последнего момента на Донбассе очень важную роль играла ЧВК «Вагнер». Я не берусь там говорить, не знаю, там в процентном соотношении или как, но, в принципе, безусловно, они приближали нашу общую победу. Что, на ваш взгляд, случилось? Почему вот произошли события этих выходных дней?
Ну, насколько я наблюдаю за нашим президентом, а я наблюдаю уже за ним больше 20 лет, да, зачастую он говорит то, что есть на самом деле. Он не врет. Он говорит то, что есть на самом деле. И какие-то, искать какие-то подноготные, какие-то хитрые планы в этой всем действии я не вижу, не имею смысла. Для того, чтобы понять, что произошло, достаточно почитать биографию Пригожина. На мой взгляд. Я почитал его биографию, и мне примерно стало понятно, что произошло. Это все самые большие беды в жизни, вообще и в мире, происходят по одной простой причине даже, я бы сказал, по библейской причине. Как известно, самый большой библейский грех — это гордыня. Именно из-за гордыни, когда люди себя, определенная группа людей или один человек считает себя достойным большего, чем окружающие, относится к этому миру высокомерно и прочее, и прочее, у него начинает ехать крыша от каких-то там побед, от каких-то удач в его жизни, которые, может быть, даже не зависели от его личных качеств, да, то происходят вот такие вот вещи. Человек путает берега. Целые народы, бывает, путают берега, например, как это случилось с фашистской Германией, да. Вот. Сейчас вот мы наблюдаем за англосаксами, которые попутали берега и путают берега уже давно-давно.
Одно дело англосаксы,
с одним человеком. Это происходило в моей жизни. Это происходило в моей жизни. Там, с моим братом, например, который явился вот, жертвой этой самой гордынки, которому когда-то что-то показалось, понимаете? И я увидел, что вот этот вот человек, Евгений, да, и судя по его биографии, в общем-то, он везунчик, по большому счету, да, и в бизнесе ему везло. В бизнесе всегда очень важен фактор везения, это правда. Вот. И то, что с ним произошло, он не военный. Он человек не государственного плана, он бизнесмен. Я считаю, что страной управлять должны кшатрии, грубо говоря. Кшатрии, воины. Воины. То есть и при принятии сложных решений должны допускаться там воины, там дипломаты, кшатрии, грубо говоря. А, скажем так, внедрить в это дело вайшью негацианта, вот именно таким... Это и заканчивается. Вот и все.
Мы точно делаем вторую часть. Закончим позитивной песней «Солнце мое». До следующего четверга. И ждем Костю Грима к нам еще раз в ближайшие недели.
Пускай оно греет вас в темные времена. Ваше солнце персональное.
Спасибо большое, Костя.
Солнце мое, ты слышишь, что-то в сердце ревет. Солнце мое, в груди моей шумит вертолет. Видимая, немного обожженный тобой. Солнце мое, ты продолжай светить надо мной. Ведь ты будто лучистая лента, капли Христова с неба. И все запоет на полюса, души моей растопится лед, хлынет, порвет, и побегут ручьи по глазам. Солнце мое, я никому тебя не отдам. Ведь ты будто лучистый.